Город теней. 1954 год. 14. На следующее утро Фермин прилетел на работу на крыльях Купидона, улыбаясь и насвистывая болеро. При других обстоятельствах я бы полюбопытствовал, как они с Бернардой откушали. Но в тот день я не был склонен к сантиментам. Отец договорился в 11 утра доставить заказ профессору Хавьеру Веласкесу в его рабочий кабинет на Университетской площади. Поскольку у Фермина одно упоминание о сём заслуженном человеке вызывало аллергическую чесотку, я воспользовался этим обстоятельством и взялся отнести заказанные книги сам.
«Этот тип — зазнайка, развратник и фашистский прихвостень», — заявил Фермин, высоко воздев сжатый кулак, как поступал всегда в порыве праведного гнева. «С его положением на кафедре и властью на выпускных экзаменах он даже пассионарию попытался бы употребить, подвернись она ему под руку».
«Не преувеличивайте, Фермин. Веласкес весьма неплохо платит, причем всегда заранее, и делает нам отличную рекламу», — напомнил ему мой отец.
«Это деньги, обогренные кровью невинных дев», — возмутился Фермин. «Бог свидетель, я никогда не спал с малолетками. И не потому, что не хотел или у меня не было такой возможности. Это сейчас я выгляжу не лучшим образом, но я знавал и другие времена, когда был молод, красив и при власти. И какой власти! Но даже тогда, появись такая на моем горизонте, и учуя я, что она не против, я всегда требовал удостоверения личности, а ежели такового не имелось, письменное разрешение родителей, чтобы не переступить законов нравственности».
Отец закатил глаза.
«С вами невозможно спорить, Фермин.
Потому что если уж я прав, то прав».
Я взял сверток, который сам же приготовил накануне вечером. Две книги Рильке и апокрифическое эссе о легких закусках и глубинах национального самосознания, приписываемое Ортеге. И оставил Фермина с отцом пререкаться по поводу нравов и обычаев. День выдался чудесный. Ясное лазурное небо, свежий прохладный ветерок, пахнувший осенью и морем. Больше всего я любил Барселону в октябре, когда неудержимо тянет пройтись, и каждый становится мудрее благодаря воде из фонтана Каналетос, которая в это время чудесным образом не пахнет хлоркой. Я шел легким шагом, поглядывая на чистильщиков обуви и мелких канцелярских крыс, возвращавшихся после утренней чашечки кофе, продавцов лотерейных билетов и на танец дворников, неторопливо и с таким тщанием орудовавших метлами, словно они взялись вымести из города все до последней пылинки. К этому времени в Барселоне стали появляться все новые автомобили, и у светофора на улице Бальмес я увидел по обе стороны конторских служащих в серых пальто, голодным взглядом пожиравших Студебеккер, словно это была только что вставшая с постели пивичка. От Бальмес я поднялся до Гран-Виа, где нагляделся на светофоры, трамваи, автомобили и даже мотоциклы с колясками. В витрине я увидел плакат фирмы «Филлипс», возвещавший пришествие нового мессии — телевидение, которое, как утверждалось, в корне изменит нашу жизнь и превратит нас в людей будущего, вроде американцев. Фермин Ромеро де Торрес, неизменно бывший в курсе всех изобретений, уже поделился со мной своими предположениями, к чему это приведет.
«Телевидение, друг Даниэль, — это антихрист. И поверьте, через 3-4 поколения люди уже и пукнуть не смогут самостоятельно. Человек вернется в пещеру, к средневековому варварству и примитивным государствам, а по интеллекту ему будет далеко до моллюсков эпохи плейстоцена. Этот мир сгинет не от атомной бомбы, как пишут в газетах. Он умрет от хохота, банальных шуток и привычки превращать все в анекдот, причем пошлый».
Кабинет профессора Веласкеса располагался на втором этаже филологического факультета, в глубине коридора, ведущего к Южной галерее, с выложенным в шахматном порядке плиточным полом. Я нашел профессора у дверей аудитории, где он рассеянно слушал студентку с эффектной фигурой в тесном гранатовом платье, оставлявшем на виду икры, достойные прекрасной Елены, в блестящих шелковых чулках. Профессор Веласкес слыл Дон Жуаном, и злые языки утверждали, будто духовное образование каждой девушки из приличной семьи не может считаться завершенным без традиционного уикенда в каком-нибудь отельчике на бульваре Сиджес с чтением александрийских стихов в обществе сего достойного наставника. Инстинкт коммерсанта подсказал мне, что не стоит прерывать их беседу. Я решил выждать и, чтобы убить время, подвергнуть рентгеноскопии прелести удостоившейся высокого внимания ученицы. Возможно, приятная прогулка подняла мне настроение. Возможно, сказались мои 18 лет, и то, что я провел куда больше времени среди мус, переплетенных в старинные тома, чем в компании девушек из плоти и крови, долгие годы казавшихся мне призраками Клары Барселло. Но в тот момент, занятый изучением роскошного тела студентки, которую мог видеть только со спины, я представлял ее себе в трех проекциях классической перспективы, и у меня просто слюнки текли.
«О, да это Даниэль!» — воскликнул профессор Веласкес. «Слушай, хорошо, что пришел ты, а не тот шут гороховый, что в прошлый раз, ну тот, с фамилией Ториадора, который был либо пьян, либо его просто следовало запереть, а ключ выбросить. Представляешь, ему вздумалось спросить меня об этимологии слова «препуции» — крайняя плоть. Причем сделал он это совершенно недопустимым тоном, с издевкой.
Лечащий врач прописал ему какое-то кардинальное средство от печени.
«Видимо, от этого он целый день ходит, так и не проснувшись», — проскрипел Веласкес. «Я бы на вашем месте позвонил в полицию. Наверняка он у них на учете. А как у него ноги воняют! Подумать только! Сколько еще осталось здесь этих дерьмовых красных, которые не моются со времен падения республики?»
Я уже собирался придумать какое-нибудь оригинальное оправдание для Фермина, когда студентка, беседовавшая с профессором Веласкесом, обернулась, и у меня отвисла челюсть. Она мне улыбнулась, и у меня вспыхнули уши.
«Привет, Даниэль»,
— сказала Беатрис Агилар. Я ей кивнул, онемев, когда понял, что исходил слюной по сестре моего лучшего друга, который втайне побаивался и которую, как мне казалось, терпеть не мог.
«А, так вы, кажется, знакомы?» — спросил заинтригованный Веласкес.
«Даниэль — старый друг семьи», — объяснила Беа. «И он единственный, кому хватило мужества сказать мне как-то, что я самоуверенная дура».
Веласкес потерял дар речи.
«Ну, это было 9 лет назад», — внес я поправку, и я погорячился.
«Что ж, я до сих пор жду твоих извинений».
Веласкес от души рассмеялся и забрал у меня из рук пакет.
«Мне кажется, я здесь лишний», — сказал он, вскрывая его. «Хох, отлично! Слушай, Даниэль, передай отцу, что я ищу книгу Франциско Франко Баамонде под названием «Сид Кампеадор», «Юношеские послания из Сеуты» с предисловием и комментариями Пемана».
«Считайте, уже передал. Через пару недель мы вам что-нибудь сообщим».
«Ловлю тебя на слове, а теперь мне надо спешить. У меня еще встреча с 32 невеждами».
Профессор Веласкес подмигнул мне и исчез в недрах аудитории, оставив нас с Беа наедине. Я не знал, куда девать глаза.
«Слушай, Беа, когда я тебя обозвал, по правде говоря, я...»
«Я пошутила, Даниэль. Мы тогда были детьми, а Томас и так тебе изрядно врезал».
«Да уж, до сих пор искры из глаз сыплются».
Беа улыбалась мне, кажется, предлагая мир или, по крайней мере, перемирие.
«К тому же ты был прав. Я действительно самоуверена, а иногда и немного дура», — сказала Беа. «Я ведь не слишком тебе нравлюсь, Даниэль, верно?»
Вопрос совершенно сбил меня с толку, обезоружил и даже напугал тем, как легко утратить неприязнь к человеку, которого считаешь врагом, если он демонстрирует тебе дружелюбие.
Это неправда.
Томас говорит, что на самом деле я тебе не то чтобы не нравлюсь, просто ты не перевариваешь моего отца, а платить за это приходится мне. А его ты боишься. Я тебя не виню, его все боятся.
Вначале я был растерян, но вскоре уже улыбался и кивал.
«Ну, выходит, Томас знает меня лучше, чем я сам».
«Не удивляйся. Мой брат всех нас насквозь видит, просто помалкивает. Но если вдруг однажды откроет рот, стены рухнут. Он очень любит тебя, знаешь?»
Я пожал плечами и потупился.
«Он постоянно рассказывает о тебе, твоем отце, книжной лавке и об этом вашем приятеле, что теперь с вами работает. Томас полагает, что он нереализовавшийся гений. Порой мне даже кажется, что он считает своей настоящей семьей вас, а не нас».
Я встретил ее взгляд, твердый, открытый, спокойный. Не зная, что сказать, я просто улыбнулся. Она загнала меня в угол своей искренностью, и я отвел глаза и стал смотреть в окно.
«Не знал, что ты здесь учишься».
«Да, на первом курсе».
«Литература?»
«Мой отец считает, что точные науки не для слабого пола».
«Ну да, слишком много цифр».
«Да мне все равно. Я люблю читать, а кроме того, здесь можно познакомиться с интересными людьми».
«Как профессор Веласкес?»
Беа криво улыбнулась.
«Я всего лишь на первом курсе, но знаю уже достаточно, чтобы видеть пройдох за версту, Даниэль. Особенно людей его типа».
Я спросил себя, к какому интересному типу она относит меня.
«Кроме того, профессор Веласкес — друг моего отца. Они оба члены Совета Ассоциации защиты и развития Сарсуэлы и испанской поэзии».
Я сделал вид, что весьма этим впечатлен. «А как твой жених, лейтенант Каскас Буэндиа?»
Улыбка исчезла.
«Пабло приедет через 3 недели в увольнительную».
«А ты должна быть рада?»
«Да, очень. Он замечательный парень, хоть я и представляю себе, что ты о нем думаешь».
«Это вряд ли», — подумал я. Беа смотрел на меня немножко настороженно. Я уже хотел сменить тему, но мой язык меня опередил.
«Томас говорит, что вы собираетесь пожениться и перебраться в Эльфероль».
Она быстро кивнула.
«Как только у Пабло закончится служба».
«Тебе должно быть не терпится», — сказал я, и в голосе моем прозвучала издевка. Голос вообще звучал вызывающе, и я сам не знал почему.
«Если честно, мне все равно. Его семье принадлежит там пара верфей, и Пабло возглавит одну из них. У него прирожденный дар руководителя».
«Это заметно».
Беа сдержала улыбку.
«Ну, кроме того, после стольких лет Барселону я знаю вдоль и поперек».
Ее взгляд стал грустным, усталым.
«Как я поняла, Эльфероль — замечательный город, полный жизни. А морепродукты там, говорят, просто фантастические. Особенно крабы».
Беа вздохнула и покачала головой. Казалось, если бы не была такой гордячкой, она вот-вот заплачет от досады. Но она негромко рассмеялась.
«Уже 9 лет прошло, а тебе все еще нравится меня обижать, верно, Даниэль? Ну что ж, давай, не смущайся. Я сама виновата. Думала, что мы станем друзьями или сделаем вид, что стали, но, похоже, мне далеко до моего брата. Прости, что отняла у тебя время».
Она повернулась и пошла по коридору, ведущему к библиотеке. Я смотрел, как она шла по черным и белым плитам, а ее тень прорезала полосы света, струившегося сквозь оконные стекла.
«Беа, постой!»
Проклиная свой характер, я бросился следом. Посреди коридора нагнал, схватив за руку. Ее взгляд обжег меня.
«Извини, но ты ошибаешься. Это не твоя вина, а моя. Это мне далеко до твоего брата, да и до тебя. А если я тебя обидел, то из зависти к этому придурку, что ходит у тебя в женихах. И от злости, что такая, как ты, готова последовать за ним хоть в Эльфероль, хоть в Конго».
Даниэль!»
«Ты ошибаешься во мне. Мы можем стать друзьями, если теперь, зная, сколь малого я стою, позволишь мне протянуть тебе руку.
Из Барселоны ты не права, полагая, что знаешь ее наизусть. Берусь доказать, что это не так, если ты разрешишь мне показать тебе город».
Я видел, что ее лицо осветилось улыбкой, а по щеке скатилась тихая слезинка.
«Надеюсь, ты не врешь», — сказала она. «Иначе я все расскажу брату, и он оторвет тебе голову».
Я протянул ей руку.
«Согласен. Друзья?»
Она протянула мне свою.
«Во сколько у тебя заканчиваются занятия в пятницу?» — спросил я.
Она на секунду задумалась.
«В пять».
«Ровно в пять я буду ждать тебя в галерее, и прежде чем стемнеет, докажу, что ты видела в Барселоне далеко не все, и что не должна ехать в Эль-Фероль с этим кретином, которого, как мне кажется, просто не можешь любить. А если ты все-таки сделаешь это, образ города будет преследовать тебя, и ты умрешь от тоски».
«Ты кажешься очень уверенным в себе, Даниэль».
Я, никогда не знавший наверняка даже который час, с убежденностью невежды кивнул. Я смотрел, как она удалялась по бесконечному коридору, пока ее силуэт не растворился в сумраке теней, спрашивая себя, что же я делаю?